Глава 11. За нами гонятся. «Войдите», — сказала женщина, и я вошел. «Садись». Я сел. Она оглядела меня с ног до головы своими маленькими блестящими глазками и спросила: «Как же тебя зовут?»
«Сара Вильямс».
«А где ты живешь? Здесь где-нибудь поблизости?»
«Нет, мэм, в Гукервилле. Это за 7 миль отсюда, вниз по реке. Я всю дорогу шла пешком и очень устала».
«И проголодалась тоже, я думаю. Сейчас поищу что-нибудь».
«Нет, не надо. Я так проголодалась, что зашла на ферму в 2 милях отсюда, и сейчас мне есть не хочется. Вот почему я так поздно. Моя мать лежит больная, денег у нас нет и ничего нет. Я пошла к моему дяде, Абнеру Муру. Мать сказала, он живет на том конце города. Я тут никогда еще не бывала. Вы его знаете?»
«Нет, я еще не всех знаю. Мы тут и 2 недель не прожили. До конца города не так-то близко. Оставайся у нас ночевать. Да сними шляпу».
«Нет, я лучше немного отдохну», — сказал я. «А потом пойду дальше. Я темноты не боюсь».
Она сказала, что одну меня не отпустит, а вот придет ее муж часика через полтора, тогда он меня проводит. Потом она начала рассказывать про своего мужа, про тех родственников, которые живут вверх по реке, и про тех, которые живут вниз по реке, и что раньше они с мужем жили гораздо лучше, и что напрасно они переехали в наш город, надо было просто не обращать ни на что внимания, и так далее, и так далее. Я уже начал думать, что зря и надеялся у нее разузнать, что делается в нашем городе. Но в конце концов она добралась-таки до моего отца и до того, как меня убили. Ну, тут уж, думаю, пусть ее болтает. Она рассказала мне и про то, как мы с Томом Сойером нашли 12 000, только по ее словам выходило 20, и про моего папашу, и про то, что он человек пропащий, и что я тоже пропащий. Наконец добралась и до того, как меня убили. Я спросил, а кто же это сделал? Мы про убийство слыхали в Гукервилле. Только вот не знаем, кто убил Екафина.
Ну, по-моему, у нас тут найдется много таких, которые хотели бы узнать, кто его убил. Некоторые думают, что старый Фин и убил.
Да что вы!
Сначала почти все так думали, а он так и не узнает никогда, что его чуть-чуть не линчевали. Только к ночи передумали и решили, что убил беглый негр по имени Джим.
Да ведь он... Я остановился, решил, что лучше помолчу. А она все говорила и даже не слышала, что я что-то сказал. Этот негр сбежал в ту самую ночь, когда убили Екафина. Так что за него обещают награду $300. И за старика Финна тоже назначили награду $200. Он, видишь ли, явился в город утром, рассказал про убийство и вместе со всеми ездил искать тело, а после того взял да и скрылся. Его в тот же вечер собирались линчевать, только он, видишь ли, удрал. Ну, а на другой день оказалось, что и негр тоже удрал. Его никто не видел после 10 часов вечера в ту ночь, когда было совершено убийство, так что стали думать на него. А на другой день, когда весь город только об этом и говорил, вдруг возвращается старый Финн, идет прямо к судье Тэтчеру и поднимает шум, требует, чтобы тот ему дал денег и устроил облаву на этого негра по всему Иллинойсу. Судья дал немного, и старик в тот же вечер напился пьяный и до полуночи шлялся по улицам с какими-то 2 подозрительными личностями, а потом ушел вместе с ними. Ну вот, с тех пор он не возвращался, и у нас тут думают, что он и не вернется, пока все это не уляжется. Небось, сам убил, а подстроил все так, чтобы думали на грабителей. А там, глядишь, зацапает себе гековые денежки, и по судам таскаться не надо будет. Но кое-кто говорит, где ему убить, он даже и на это не годится. А я думаю, он и хитер же.
Если он еще год не вернется, то ничего ему за это не будет. Доказать-то ведь, понятное дело, ничего нельзя. Все тогда успокоится, и он заберет себе Ековы денежки без всяких хлопот. Пожалуй, что так. Кто ж ему помешает? Значит, теперь больше никто не думает, что это негр убил? Да нет, думают еще. Многие все-таки считают, что это он. Но негра должны скоро поймать, так что, может, и добьются от него правды. Как, разве его и сейчас еще ловят? Плохо же ты соображаешь, как я погляжу, ведь $300 на дороге не валяются. Некоторые думают, что негры сейчас где-нибудь недалеко. Я тоже так думаю, только помалкиваю. На днях я разговаривала со стариком и старухой, что живут рядом в бревенчатом сарае, и они сказали, между прочим, что никто никогда не бывает на том вон острове, который называется «Остров Джексона». «Разве там никто не живет?» — спрашиваю. «Нет, — говорят, — никто не живет». Я больше ничего им не сказала, только призадумалась. За день или за два до того я там как будто видела дымок на верхнем конце острова. Ну, думаю, этот негр, скорее всего, там и прячется. Во всяком случае, думаю, стоило бы весь остров обыскать. С тех пор я больше дыма не видела, так что, может, негр оттуда уже удрал, если это был он. Мой муж нынче съездит и посмотрит вместе с одним соседом. Он уезжал вверх по реке, а сегодня вернулся 2 часа назад, и я ему все это рассказала. Мне стало от того не по себе. Просто не сиделось на месте, надо было чем-нибудь занять руки. Я взял со стола иголку и начал вдевать в нее нитку. Руки у меня дрожали, и дело не ладилось. Женщина замолчала, и я взглянул на нее. Она смотрела на меня как-то странно и слегка улыбалась. Я положил на место иголку с ниткой, будто бы очень заинтересовался ее словами, да так оно и было, и сказал: $300 — это уйма денег. Хорошо бы они достались моей матери. А ваш муж поедет туда нынче ночью? Ну, а как же? Он пошел в город вместе с тем соседом, про которого я говорила, за лодкой, и за вторым ружьем, если удастся у кого-нибудь достать. Они поедут после полуночи. А может, будет лучше видно, если они подождут до утра? Еще бы не лучше. И негру тоже будет лучше видно. После полуночи он верно заснет, а они подкрадутся в лес и в темноте сразу увидят костер, если негр его развел. Я об этом не подумала. Женщина все так же странно смотрела на меня, и мне сделалось очень не по себе. А потом она спросила: «Как ты сказала, тебя зовут, деточка?» «Мэри Уильямс». «Кажется, в первый раз я сказал не Мэри, а как-то по-другому. Так что я не смотрел на нее. Я, кажется, сказал Сара. Она меня вроде как приперла к стене. И по глазам это, должно быть, было видно. Вот я и боялся на нее взглянуть. Мне хотелось, чтобы она еще что-нибудь сказала. Чем дольше она молчала, тем хуже я себя чувствовал. Вдруг она и говорит: «Деточка, по-моему, ты сначала сказала Сара, когда вошла». «Да, верно, Сара Мэри Уильямс. Мое первое имя Сара. Одни зовут меня Сара, а другие Мэри». «Ах, вот как!» «Да, мэм». Теперь мне стало легче, но все-таки хотелось удрать. Взглянуть на нее я не решался. Ну, тут она начала говорить, какие нынче тяжелые времена, и как им с мужем плохо живется, и что крысы обнаглели и разгуливают по всему дому, словно они хозяева тут, и еще много рассказывала, так что мне совсем полегчало. Насчет крыс это она верно сказала. Одна то и дело высовывала нос из дыры в углу. Женщина сказала, что она нарочно держит под рукой всякие вещи, чтобы бросать в крыс, когда остается одна, а то они ей покоя не дают. Она показала мне свинцовую полосу, скрученную узлом, заметив, что вообще-то она попадает метко, только на днях вывихнул руку и не знает, попадет ли теперь. Выждав случай, она швырнула этой штукой в крысу, но не попала и охнула, так больно ей было. Потом попросила меня швырнуть, если крыса высунется еще раз. Мне хотелось поскорее уйти, пока старик не вернулся, но, конечно, я и виду не подавал. Я взял эту штуку, и как только крыса высунулась, нацелился и швырнул, и если бы крыса сидела на месте, так ей бы не поздоровилось. Женщина сказала, что удар замечательный, и что в следующий раз я непременно попаду. Она встала и принесла обратно свинец, а потом взяла моток пряжи и попросила, чтобы я ей помог размотать. Я расставил руки, она надела на них пряжу, а сама все рассказывает про свои дела. Вдруг она прервала рассказ и говорит: «Ты поглядывай за крысами, лучше держи свинец на коленях, чтобы он был под рукой». И она тут же бросила мне свинец. Я сдвинул колени и поймал его. А она все говорила. Но прошло не больше минуты, как она сняла пряжу у меня с рук, поглядела мне в глаза прямо и очень ласково и говорит: «Ну, так как же тебя зовут по-настоящему?» «То есть как это?» «Как тебя по-настоящему зовут? Билл, Том или Боб? Или еще как-нибудь?» Меня даже в дрожь бросило. Я прямо не знал, как мне быть. Однако я сказал: «Пожалуйста, не смейтесь над бедной девочкой. Если я вам мешаю, то...» «Ничего подобного. Сядь на место и сиди. Я тебя не обижу и никому про тебя не скажу. Ты только доверься мне, открой свой секрет. Я тебя не выдам. Мало того, я тебе помогу, и мой старик поможет, если надо. Ты ведь должно быть беглый подмастерье, только и всего. Это ничего не значит. Что ж тут такого? С тобой обращались плохо, вот ты и удрал. Бог с тобой, сынок. Я про тебя не скажу никому. Ну, а теперь выкладывай мне. Будь умником». Тогда я ответил, что не буду больше притворяться, лучше уж все скажу на чистоту, только пускай и она сдержит свое слово. И я рассказал ей, что отец с матерью у меня умерли, а меня отдали на воспитание в деревню, к старому скряге-фермеру в 30 милях от реки. Обращается он со мной так плохо, что я терпел-терпел и не вытерпел. Он уехал куда-то дня на два. Вот я и воспользовался этим случаем, стащил старое платье у его дочки и удрал. И в 3 ночи прошел эти 30 миль до реки. Я шел ночью, а днем куда-нибудь прятался и отсыпался. У меня с собой был мешок с хлебом и мясом, который я взял из дому, и этого мне за глаза хватило на всю дорогу. Мой дядя Абнер Мур позаботится, наверное, обо мне. Вот почему я пришел сюда, в Гошен. В Гошен, сынок? Это не Гошен. Это Санкт-Петербург. Гошен на 10 миль выше по реке. А кто тебе сказал, что это Гошен? Сказал один человек, я его встретил сегодня на рассвете, когда собирался свернуть в лес, чтобы выспаться. Он мне сказал, что от перекрестка надо повернуть направо, и через 5 миль будет Гошен. Пьян был, наверное, он тебе сказал как раз наоборот. Он и вел себя как пьяный. Ну да теперь уж все равно, надо идти, я буду в Гошене до рассвета. Погоди минутку, я дам тебе поесть, а то ты проголодаешься. Она накормила меня и спрашивает: «А ну-ка скажи мне, если корова лежит, то как она поднимается с земли, передом или задом? Отвечай живей, не раздумывай, передом или задом?» «Задом». «Так, а лошадь?» «Лошадь передом». «С какой стороны дерево обрастает мхом?» «С северной стороны». «Если 15 коров пасутся на косогоре, то сколько из них смотрят в одну сторону?» «Все 15». «Ну, кажется, ты на самом деле жил в деревне. Я думала, может, ты опять меня хочешь надуть. Так как же тебя зовут по-настоящему?» «Джордж Питерс, мэм». Так ты не забывай этого, Джордж. А то еще чего доброго скажешь мне, что тебя зовут Александр, а потом, когда я тебя поймаю, начнешь вывертываться и говорить, что ты Джордж Александр. И не показывайся женщинам в этом платье. Девочка у тебя получается плохо, но мужчин ты, пожалуй, сумеешь провести. Господь с тобой, сынок. Разве так вдевают нитку в иголку? Ты держишь нитку неподвижно и насаживаешь на нее иголку, а надо иголку держать неподвижно и совать в нее нитку. Женщины всегда так делают, а мужчины всегда наоборот. А когда швыряешь палкой в крысу или еще в кого-нибудь, встань на цыпочки и занеси руку над головой, да постарайся, чтобы это у тебя вышло как можно нескладней, и промахнись этак шагов на 5-6. Бросай, вытянув руку во всю длину, будто она у тебя на шарнире, как бросают все девочки, а не кистью и локтем, выставив левое плечо вперед, как мальчишки. И запомни, когда девочки бросают что-нибудь на колени, она их расставляет, а не сдвигает вместе, как ты сдвинул, когда ловил свинец. Я ведь заметила, что ты мальчик, еще когда ты вдевал нитку, а все остальное я пустила в ход для проверки. Ну, теперь отправляйся к своему дяде, Сара Мэри Вильямс Джордж Александр Питерс. А если попадешь в беду, дай знать миссис Джудит Лофтес, то есть мне, а я уж постараюсь тебя выручить. Все время держись берега, а когда в следующий раз пустишься в бега, захвати с собой башмаки и носки. Дорога по берегу каменистая. Я думаю, ты все ноги собьешь, пока доберешься до Гошина. Я прошел по берегу шагов 100, а потом повернул обратно и шмыгнул туда, где стоял мой челнок, довольно далеко от дома вниз по реке. Я вскочил в челнок и поскорее поднялся вверх по течению, а когда поравнялся с островом, пустился на перерез. Я снял капор, теперь он был мне ни к чему, и только мешал смотреть. Выехав на середину реки, я услышал, как начали бить часы. Я остановился и прислушался. Бой донесся по воде, хотя и слабо, но ясно. 11. У верхнего конца острова я даже не остановился передохнуть, хотя совсем выбился из сил, а побежал в лес, где прежде была моя стоянка, и развел там хороший костер на сухом высоком месте. Потом спрыгнул в челнок и, давая изо всех сил грести к нашей стоянке мили полторы вниз по реке, я причалил к берегу, скорее пробрался сквозь кусты вверх по горе и ввалился в нашу пещеру. Джим лежал на земле и крепко спал. Я разбудил его. «Вставай скорее, собирайся, Джим! Нельзя терять ни минуты, нас ищут, за нами погоня!» Джим не стал ни о чем расспрашивать, ни слова не сказал, но потому как он работал, видно было, до чего он перепугался. Через полтора часа все наши пожитки были сложены на плоту, и плот можно было вывести из заводи под ивами, где он был у нас спрятан. Первым делом мы потушили костер в пещере, и после этого даже свечи не зажигали. Я отъехал от берега на челноке и огляделся по сторонам. Но если где-нибудь поблизости и была лодка, то я ее не заметил, потому что в темноте при звездах немного разглядишь. Потом мы вывели плот из заводи и тихо-тихо поплыли в тени берега, огибая нижний конец острова, и все это без единого слова. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.